телеграм-канал Багдасаров. С. Багдасаров.
Да-да-да, записывайтесь, записывайтесь. Кстати, там есть несколько интересных моментов. Можно рекламу такую небольшую?
Нужно.
Вот сейчас Трамп выразился, конечно, как подлый человек по поводу Украины. Ты помнишь, сказал кое-что, да, даже язык не поворачивается. А вспомни, 2 года назад я отрисовал это в адрес украинского руководства и сказал то же самое, американцы сделали на украинское руководство, но не на Украину, нельзя на Украину говорить. Я деликатно был, я... С телеграм-канале, это будет опубликовано, там 1300 тогда посмотрел. Посмотрите, запишите.
Сейчас почему-то только 19404.
Так, надо срочно исправить ситуацию.
Багдасаров.
Да,
был тогда на... Вы
по-русски.
Набирайте Багдасаров по-русски.
Да, да.
И сразу увидите.
Семен Аркадьевич к нам пришел не с пустыми руками. Да. Такой божественной пахлавы.
Борис, кто ее видел?
Сирийская
пахлава. Ну, ты рассказываешь вещи, которые не имеют никакого смысла.
К тому, что день рождения,
вообще
Семен Аркадьевич.
Когда день рождения?
Завтра.
Правильно, так ты что часто говоришь?
Нельзя раньше.
Так чтобы люди знали, что завтра надо поздравлять.
Борис, вот тебе вот вообще, в принципе, где тебя воспитывали?
А как люди...
Значит, выстроите сейчас всех из Твери, я им объясню, как вообще себя надо вести. Ты что, с ума сошла? Человек с днем рождения поздравляет до дня рождения.
Нельзя.
Дикий человек, вот видно, ну не русский человек. Да. Вот понавезут тут. Вот нам, еврею с армянином, приходится тебя всему учить.
Истинно русский.
Телеграм-канал Шафран, подпишитесь, увидите, как... Вот ничего про Россию не знает, вот чем вас в Египте только обучали? Позорище.
Ну, согласен.
Ну и телеграм-канал Соловьев. Борись с либералом. Заставь оппозиционера икать. Подпишись на телеграм-канал Соловьев. Все сложно, Семен Аркадьевич.
Да, я можно вот немножко тут гей-сырализм, чуть-чуть про город Батум скажу. Почему вы можете сказать? Значит, вся Аджария нет, а вот на город Батуми или Батум претендует турецкое руководство. Оно базируется на чем? В 1923 году было Лозаннское соглашение, в котором сейчас Эрдоган говорит, что оно было несправедливое, и его надо исправить. О чем речь шла? Речь шла о расчленении Османской империи. Там присутствовали все, подчеркиваю, государства, участники Первой мировой войны. И Турция претендовала на Северную Сирию, Северный Ирак и город Батуми. Батум, да, значит. А также несколько островов в Эгейском море. И Эрдоган сейчас говорит, к столетию мы должны исправить эту ошибку. И Северный Ирак, Северная Сирия, ну и острова греческие, пока, как говорится, далековато ему.
Вы знаете, откуда эти катера?
А вот город Батум – это реальность. Поэтому это все притворяется в жизнь. Не так все просто. И грузинскому руководству есть о чем задуматься, чтобы действительно город не оказался там. Мы видим, как Эрдоган очень целеустремленно выполняет задачи. Очень сильное влияние турецкое в Северном Ираке. Они претендуют на это, как с городом Масулом, там 18 военных инфраструктур турецких. По сути, он решает эти вопросы. Сейчас перейдем к нам, к Украине, скажем, что мы такие скромные-то. По Сирии мы видим, он целенаправленно, шаг за шагом захватывает, лавируя между нами и американцами, и используя все возможности для взятия под контроль, значит, Северной Сирии. И ни у кого, ни один сирийец не скажет, что он когда-нибудь уйдет. Он никогда уже от турки оттуда не уйдут. Это потерянные для Сирии территории, что будет вызывать у Сирии, у сирийского народа, в общем-то, серьезную, так сказать, негативную реакцию. Тем более история отторжения у Сирии территории, она имеет определенную историю. В 1939 году в результате целых манипуляций, по которым потворствовала Франция, а Сирия была под мандатной территорией Франции, к Турции отошел порт Искандерун, сейчас называется Александрета, и Антиохия, Антакия. С этой территории, так называемой Хотая, там была временно образована республика Хотай, были изгнаны алавиты и армяне, и вот где эта территория возвращает до сих пор. Да, это как бы тут понятно. И уж если мы затронули такой вопрос, я немножко кратенько основываюсь на том, что турки снова грозятся начать военную операцию, что якобы американцы и Россия их обманули. И вот мы начнем. О чем идет речь? Во-первых, я хочу некоторым нашим деятелям, которые считают себя крупным специалистом по этому региону, напомнить, что Аданское соглашение, которое было заключено в 1999 году, не подразумевает разрешение Турции на вхождение в глубину территории Сирии на глубину до 32 километров, на глубину до 5 километров. Это, мягко говоря, две большие разницы. Действительно, в 1999 году Хафес Асад под давлением и вплоть до угрозы открытой войны с Турцией, Турцией и Сирией, был вынужден подписать это соглашение, которое подразумевало в том числе прекращение деятельности на территории Сирии двух организации. Это Рабочая партия Курдистана и высылка Аджалана. Там целая история, да, там Владимир Вольч, кстати, тогда играл положительную роль в судьбе этого человека, но некие другие сыграли отрицательно. Не хочу сейчас останавливаться. Значит, а также запрет на территории Сирии действия секретной армии освобождения Западной Армении. Это две такие организации, которых там были. И вот в рамках этого соглашения было достигнуто, что если возникнет такая угроза, то углубление до 5 километров. Сейчас турки пытаются расширить зону, там, где им разрешили на 32 километра, там в других местах, да. При этом, кстати, они обстреливают многие христианские ассирийские города и поселки, да, это так по поводу защиты христиан на Ближнем Востоке, нужно подумать кое о чем, да. И вот отсюда исходит угроза. Эртоган будет пытаться расширять эту зону. Вот что, собственно, происходит, поэтому и грузинам следует задуматься о городе Батум. Можете не сомневаться. Он со своего не отойдет. Кстати, если он ставит под сомнение Лозаннское соглашение 1923 года, где действительно была международная конференция и все такое прочее, скажи, пожалуйста, а Беловежская пуща, что такое?
Ну, турки к ней не имели отношения, да. Это наша собственная глупость и пошлость.
Да. Поэтому... Три забулдыги собрались и расписались, и сказали все раз. Это вообще никакое юридическое основание
абсолютно не имеет.
Если Лозаннское соглашение еще можно как-то, потому что там собрались все участники Первой мировой войны там и так далее, то Беловежская пуща вообще никакого отношения не... И когда мы называем это преступным, поневоле задается вопрос, а почему мы его признаем и до сих пор не аннулировали?
А потому что это не играет никакой роли, к сожалению.
Значит,
То есть, если быть объективным, да, мы можем на любом уровне признать его незаконным, но мы не можем предпринять никакие шаги для исправления этой ситуации.
Я, можно, не соглашусь с тобой?
Конечно.
Значит, все зависит от нашей политической воли. Когда мы говорим о расчлененном русском народе, 37 миллионов, из них 15-20 где живут? На юго-востоке Украины, да? Значит, если распад СССР был возможен вот таким способом, то почему мы должны это признавая, не ставить перед собой задачи возврата своих исторических земель и своих соотечественников? Ведь посмотри, что на Украине происходит. Давай вещи своими именами, да? Так. Сейчас в Конгрессе
США... Нет, Аркадьевич, это я не оспариваю, там проблема в другом.
В чем?
Проблема в том, что отказавшись от Беловежского, вот просто до Завуиров, это не значит автоматически возврат никаких территорий.
Но, скажем так, в ближайшей перспективе должны быть какие-то реальные планы. Если на территории соседнего с тобой государства, каковым является Украина, создается плацдарм и американском конгрессе...
Это, конечно, но это просто не имеет отношения к дезавуированию этих соглашений.
Ну, это как морально бы не помешало.
А морально мы и так все понимаем, что это было преступно. Но
я к тому, что вот Эртоган не мешает Лозаннское соглашение поставить.
Да, Эртоган начал было бы наплевать. Да. Слушай, американцам какие соглашения нужны, да, чтобы вести свои войска там по всему миру и делать военные базы?
Вот смотри, сейчас в Конгрессе США, значит, выступал Шиф, это руководитель комитета по разведке, если не ошибаюсь. Да? Смотри, какая его речь, это в канун, так сказать, вот этого импичмента и так далее. Да? У него же интересная речь, да? Он, по сути, сделал следующее заявление, так, недословно, так сказать, но по сути. Он сказал, что, оказывается, в 2014 году российская армия совершила акт агрессии и, используя свое преимущество, убила 14 тысяч украинцев.
Это просто наглость.
Это выступает. Не просто даже рядовой конгрессмен, это представитель, руководитель комитета по разведке.
То есть теперь российская армия оказывается.
Да, 14 тысяч, да, убила украинцев. Значит, что Украина это является стратегическим союзником Соединенных Штатов. И, в общем-то, это плацдарм США для... Другой конгрессмен выступает для действий против Российской Федерации. Слушай, более откровенно.
Не открытым текстом.
Да, открытым текстом. Ну, что-то трудно придумать, когда такие откровенные вещи говорятся в открытую, да? Значит, поэтому у нас, когда наши, значит, некоторых деятелей выступают с двумя позициями, а давайте поможем Зеленскому, я задаю вопрос, мы кому собираемся помогать? Мы собираемся стараемся помогать человеку, который всячески поощряет то, что Украина будет плацдармом шаг Конечно. Против России. Ну, сейчас, слушай, уникальная вещь. Оказывается, все правоохранительные органы на Украине, они финансируются открыто с Соединенными Штатами, потому что это подразумевает некое соглашение с Международным валютным фондом. Как тебе это нравится? Получается, да, что правоохранительные силовые структуры подчиняются Соединенным Штатам. Как же мы помогать-то будем им? Кто-то может мне объяснить? Я уже не говорю о советниках, которые много раз я в этой студии говорил. Я это уже как бы само собой, и это уже мало интересно. Значит, наконец нам надо снять шоры с глаз и розовые
Подожди,
очки.
Ну, когда на полном серьезе, как ты рассказывал, руководителю коммунистической партии пришла в голову идея России дать советников Зеленскому, президенту страны, в которой компартия запрещена.
Да.
Это вообще что?
Это, вот я к этому-то и клоню. Поэтому эти защитнички должны что-то в конце концов определиться. Они вообще граждане России, и что они делают в России, и вообще, что это за позиция такая предательская. Они или тупые не знают этого, или полностью игнорируют. Против кого вы хотите помогать? Слушай, доходит до абсурда. Вспомни известное выступление Зеленского в Раде по поводу закона о земле, да? И, значит, когда он там, кстати, говорил, что землю нет украинскую, мы не будем, кому, инопланетянам, иностранцам, никому не будем продавать, только своим, да? Но не сам это интересно. Помнишь, это из зала на фоне этого раздался возглас «Слава Украине», и, соответственно, бандеровский ответ, да? Я вы кому собираетесь? Может, вы забыли, что такое бандеровцы? Можно я напомню одну вещь, да? В ноябре исполняется годовщина принятия решения о ликвидации руководителя ОУН, значит, Коновальца, да? Я хочу напомнить, что это была организация, что она принесла Украине, России, Советской армии и много чего
сейчас,
других.
Сейчас. Это ты на полном серьезе сейчас будешь у нас в эфире позволять себе эти злобные инсинуации?
Я себя фактами говорю, ты знаешь.
И какими фактами? Ты что? Нет. Пожалуйста, я тебе читаю. Диалог ОА. Нравится? Нет. Сайт такой.
Да.
Юэй. Упомянул некую тетку из оккупированной Горловки, это он про меня пишет, которая до сих пор не дается вывести. Это при том, что в ДНР еженедельно совершает десанты российская пропаганда, поэтому ничего не стоит помочь еще одной родственнице Соловьева. А вот на самом деле историками давно доказано, что бойцы УПА не участвовали в массовых акциях уничтожения евреев
вот
в Украине.
Вот я сейчас хочу к этому прийти. Да.
Как об этом говорит Соловьев, ни в Бабьем Яру, нигде бы ты ни был. И Степан Бандера к этим зверствам никакого отношения не имел никогда. Всю войну просидев в немецком лагере уничтожения Заксенхаузен. В составе УПА воевало достаточно большое количество евреев. Самый известный из них, впоследствии заключенный ГУЛАГа, Лев Ребет, украинский публицист и адвокат, один из лидеров организации украинских националистов. Нравится? Это современная Украина, эту ложь про роль публикует. Поэтому я вполне убежден, что такие сайты, как Dialog.ua, должны стать пристальным вниманием рассмотрения израильских институтов, занимающихся памятью.
А это они занимались, это известный Иерусалимский центр вот этот, да?
Ну,
они, кстати, по поводу Шухевича, там был целый институт памяти Ветровичева возглавлял на Украине, они то, что здесь написано, они это утверждали, что нет никаких доказательств, что Шухевич участвовал в истреблении евреев. Я так уж перебегаю, потом что вернусь, да? Нет, они доказали, что это есть, многочисленные факты.
Зато они за... пытаются в сознание внедрить, что якобы жена Шухевича спасла еврейскую семью.
Тогда можно я расскажу подробнее, что документально доказано. Как известно, отряды, во-первых, когда мы говорим о Галичине, о других подразделениях организации украинских националистов, мы четко должны понимать, что сразу после прихода власти Гитлера в 1933 году, да еще Коновалец предложил гестапо, что в системе гестапо был специальный отдел, состоящий из деятелей ОУН, и используя их агентурную сеть во всей Европе, в том числе на территории Советского Союза. Это так, между прочим. То есть это сотрудничество шло до начала войны с Советским Союзом. Да? И когда это формирование, знаете, там Галичина, впоследствии 201-й спецбатальон полиции был сформирован, и Шухевич, кстати, в нем был заместителем от украинской стороны в звании капитана Вермахта, гауптман Вермахта, то есть это немецкий офицером он был, да, потому что Галичиной командовал немец в звании обершарфюра, то есть это, ну, полковник эсэсовский, да, так вот, они, украинские, первые вошли во Львов. Дальше все это документально 20 раз доказано о тех зверствах, которые они там творили, вырезая еврейское и польское население. Порезали всех, да? В том числе, кстати, вырезали несколько сотен поляки, надеюсь, до сих пор, 200 профессоров польских там, значит, да? Убивали всех евреев, абсолютно всех. Мало того, Шухевич выступил инициатором, что отряды Галичины должны выступить впереди даже вермахта, прорваться там, где можно прорваться, и поставил задачу, это доказано документально, убивать всех евреев, которые будут попадаться на движение на восток. То есть там были, значит, городки, там селения, где жили евреи. Это было массовое уничтожение евреев. Я в прошлый раз приводил конкретную цифру. Сколько в Холокосте погибло? 6 миллионов. Из них 1,5 миллиона было убито на Украине. Кто их убивал? Немцы? Да нет, в основном это были не немцы. К сожалению, это и было не только Галичина, банды. Это было украинское националистическое такое отрепье в виде старост, полицаев, многие лагеря, значит, концентрационные лагеря, они охранялись, к сожалению, этническими украинцами, и на них, как они полностью, я очень уважительно отношусь к украинскому народу, я ниже скажу, это достойнейший народ, да, но вот это отрепье, оно занималось уничтожением еврейского населения, поэтому в Израиле не могут не знать это, что каждый четвертый погибший в Холокосте, это был погибший, значит, на Украине. Кстати, за время оккупации, значит, немцами Украины было убито от 8 до 9 миллионов граждан Советского Союза, проживающих на территории Украинской ССР. Так, это колоссально цифра совершенно, и большинство из них было убито бандеровцами и прочим националистическим, значит, вот этой отрепьем, швалью. Это доказуемая вещь. И когда Зеленский, которого, в том числе руководитель нашей компартии, предлагает помогать и так далее, весьма живо отзывается на эти дела, на призывы, а его премьер-министр ходит на концерт ансамбля, который поет, что Холокост – это фейк, оказывается. Холокоста не было. Да? Это премьер-министр, второй человек в руководстве Украины. Наверное, и к нему советнику Зюганову хочет послать кого-то. Да? Чё, почему бы нет? Да?
А как когда... тебе то, что сидел в лагере смерти всю войну?
А это, слушай, по поводу лагеря смерти. Значит, там была, значит, разборка между ОУН Бандерой и ОУН Мельниковцами. Да? И, значит, Бандере была серьезная угроза его жизни. Его поместили, но на территории этого концлагеря был так привилегированная зона, где он жил весьма-весьма припеваючи, не чувствуя ни в чем. Не надо спекулировать, что это он был...
Не хочу напомнить, отнюдь не всю войну. В 1944 году он был...
Ну, какое-то время надо было ему отсидеться там. То есть он жил очень хорошо, так сказать, при всех... Когда мы говорим концлагерь, нам кажется, что все... Какой... Нет! Там была такая зона, она открывает. Не надо врать. Так вот, этот премьер-министр ходит на концерт, где барабанщик этого ансамбля, да, еще недавно был привлечен к уголовной ответственности за то, что с ножами бросался в синагоги на верующих евреев. Что, слушайте, нормально, да? Почему мы говорим о банде? Это идеология, это ненавистная идеология к русским евреям, собственно, украинцам. Наконец, слушай, вот мы 75 лет освобождения Украины. Если почитать, что написал этот идиот, клоун, в Твиттере или где он там, то получается... Исходя из терминологии национального сопротивления, национального освободительного движения, то это Украину освобождали бандеровцы. Люди, исповедующие вот эту ненависть. Они 7,5 миллионов украинцев. Скажи, вот сейчас на Украине, когда все это происходило, открыт ли памятник кому-то из героев, значит, воюющих в составе советской армии? Ну, например, трижды героя советского Кожедуба. Открыт? Нету, да? Нет, ну зачем? Открыт ли памятник известным генералам-маршалам, генералу армии Рыбалко, командующий одной из наших и самых известных танковых армий? Открыт? Да нет, что ты, как можешь, зачем? А, Сидоров Ковпакову открыто, да? Ну, извиняюсь за крамолу, сейчас многие это шваль схватят за голову. Конечно, это открыт Павлу Судоплатову, гениальному человеку, фантастическому человеку, когда смотришь перечень того, что он сделал, личная ликвидация Коновальца, под его руководством проведение, значит, операции по ликвидации Шухевича, кстати, Шухевича убил этнический украинец, значит, сержант внутренних войск значит, значит, соответствующих подразделений советских по фамилии Полищук. Так, на всякий случай, чтобы знали, да? Этот человек руководил особым отделом НКВД по созданию партизанской войны на территории оккупированной Германии, в том числе на Украине. То есть он был главным инициатором и конструктором партизанской войны. Этот человек руководил диверсионной работой по ликвидации всякой швали, отребьев предателей, а также разного рода немецких гауляйтеров. Да? Этот человек впоследствии возглавил специальное бюро, в котором стекала вся информация по созданию атомного оружия Соединенных Штатов. Разве это не украинец? Чуть назвали, нет?
Паузу сделать небольшую.
Телеграм-канал Багдасаров. Выходим, подписываемся. Телеграм-канал Шафран. Ну и телеграм-канал Соловьев. Сейчас для вас страшное видео выставлю.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
Очень хороший вопрос задают люди. Напомню, телеграм-канал Соловьев, телеграм-канал Шафран и телеграм-канал Багдасаров общаются с вами. Да. А можно как-нибудь в телеграм выложить доказательства вины Аунупая, в частности Шухевича? Просто во время спора с украинскими оппонентами они просят доказательства, в интернете найти не могу. Я думаю, наверное, мы поговорим в частности с дорогим Арменом Гаспаряном. Он тогда скоординируется.
Я понимаю, как Гаспарян великий,
да, слушай,
историк.
Скоординируемся с Семеном Аркадьевичем.
Спасибо.
Сделаем, может быть, такой целый отдельный сайт, но где-то, чтобы люди могли туда выходить, и вот целенаправленно.
Это, кстати, да,
тогда раскрутим вот место. И затем, я думаю, имеет смысл обратиться в Министерство обороны, потому что сейчас в последнее время они стали активно заниматься тем, что снимает гриф секретности с документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. И в частности, то есть, если они подкинут документы из своих архивов, это очень сильно поможет. Ну, мы поговорим с Андреем Михайловичем Ильницким, чтобы
его
похлопотал.
Кстати, очень интересный документ должен быть и в архивах ФСБ. В частности, я хочу напомнить, что уже после войны, во время операции, проводимых против этих деятелей, они совершали страшные зверства по отношению к пленным, попавшим к ним сотрудников НКВД, МГБ. В частности, любимым занятием было распилывание живых наших военнослужащих. Геннадий Андреевич, вы случайно не знаете об этом? Вы, наверное, не знаете об этом. А откуда вам знать это? Вы, наверное, не знаете, что масса специалистов, когда посылалась после войны в 50-х годах для работы на Западную Украину из востока, юго-востока Украины, да, такой, ну, скажем, тяготеющей исторической России, именно их тоже зверски убивали, убивали их, членов их семей, в том числе малолетних детей. Вы, наверное, это тоже не знаете. Наверное, тоже надо рассказывать такие вещи, чтобы, конечно, кто-то, значит, наконец знал об этом, о этих делах, да? Так вот, я все-таки хотел бы остановиться на личности Судоплатова. У меня, конечно, много... Что-то его... А я считаю, что не должно быть людей, кто недостойно забыт. Этот человек, кроме того, имеет прямое отношение к Сталинградской битве. Именно он был руководителем, разработчиком операции, разведывательной операции, введения в заблуждение гитлеровского командования. И этот человек у нас забыт. Может, лучше поздно, чем никогда, подумать о присвоении ему посмертно звания Героя России, тем более в 1992 году он был полностью реабилитирован.
Не согласен.
Почему?
А потому что я считаю, что, во-первых, необходимо мало звания. Я считаю, что необходимо создавать документальные фильмы.
Увековечить, конечно.
Необходимо создавать сериалы. Вот как делают американцы, заметь, да? Вот что-то происходит, они тут же забивают в общественное сознание там голливудским фильмом, сериалом. Мы вообще мимо проходим.
Может, сколько фильмов можно создать?
Вот смотри, да? Сколько подвигов было совершено нашими ребятами сейчас в Сирии? Тишина. Сколько событий произошло на Донбассе? Тишина. Движение, которое могучее, которое произошло в Крыму, да, пытаются там снимать сериалы, что-то делают. Но даже я тебе скажу, вот по ситуации в Керченском проливе, когда наши блестяще провели операцию, да, сохранили жизнь украинским морякам, американцы уже бы кино сделали.
Да, ну что ты, о чем ты говоришь?
Зато американцы сейчас запускают то, как в условиях бомбежки русские летят, бомбят в Сирии, как все плохо, девочка Бана, как она хочет жить. А мы блестящее освобождение Алеппо. Да? Битва за Пальмиру. Подвиг наших ребят, ну это все. То есть это блокбастеры такого размера, что смотрите прям. То есть, когда берешь по наградным листам, ну слушай, ну это просто это. Великие люди. Здесь мы с бандеровцами, мы же о них никогда правду художественную не показывали. Был один фильм там советский, помнишь там, да? Когда вот они, но это же все равно никогда их зверства не показывали. Нет. Всегда пытались вот сохранить чувства людей. Воевать надо на идеологическом фронте, товарищи, надо воевать.
Поэтому, может быть, у нас отсюда и такое непонимание происходящее на Украине, желание помочь Зеленскому и много чего другому, да? То есть у нас как бы это как бы и то ли забыто, то ли еще как-то, да? И поэтому, когда я говорю такие вещи, я хочу напомнить, что я с огромным уважением отношусь к украинскому народу. Мне лично было больно осознавать, например, что Зеленский очередной раз обманывает своих их людей. Что все-таки, я так понимаю, не хотят иностранцам продавать землю. Да, но я когда посмотрел, в каком количестве, оказывается, предельное количество иностранцев, не там пару строк гектаров, бог с ним, продали. 200 тысяч гектаров! 200 тысяч гектаров – это территория некоторых...
В одни руки.
Это территория некоторых европейских государств. То есть украинский народ, не спрося его... Ему сначала сказали, да, землю будем продавать, но только как гражданам Украины. Не спрося его, сейчас запродадут как стадо баранов, как крепостных. Меня, конечно, поразил по цинизму выступление Коломойского, который говорит, дает интервью. Пусть Россия даст 100 миллиардов долларов, и танки русские будут под Варшавой и Кракове. Слушайте, украинский народ, давший столь огромное количество великих людей совместному государству, военной, политической, культурной, научной областях, его продают как стадо баранов.
Слушай, знаешь, вчера... Да, во время,
сколько они могут терпеть?
Во время паузы я говорю украинцам, ну, вот гостям, я говорю, слушайте, ребят, вы только не обижайтесь. Ну, давайте предположим, ну, вдруг вот что-то случилось, дали вам Донбасс. Давайте предположим, вообще невозможный сценарий. Вот никак. Вдруг и Крым. И денег дали. Вот просто. И дали еще денег. Вы же все равно все просрете. Как это вы сделали в 91-м году? Вы получили 7-ю по размеру экономику Европы.
1/3 военно-промышленного комплекса СССР была
52
там.
Миллиона человек. Вам никто не мешал? Вы за 30 лет все куда-то дели. Вы гордитесь тем, что вам Америка поставляет оружие. Вы страна, которая еще недавно была одним из крупнейших продавцов оружия. А если говорить о черном рынке, то вообще, по-моему, самым крупным.
Вот три окрага осталось, огромное количество оружия после трех окрагов.
Не, ну согласись, да?
Да, конечно.
И они на полном серьезе. Зеленский приезжает на Харьковский завод, не понимает, что это за завод, считает, что он авиационный. Не понимает, сколько на самом деле танков он... Выпускают и говорят, что за все годы один танк. Что неправда, на самом деле больше.
Да, они там Ятаган делали для турок там.
Ну, сам факт. То есть, как они на полном серьезе говорят, вы представляете, что вы все равно ничего сделать не сможете. И они сейчас свою землю раздают тем, которые, очевидно, грабительской схемой будут все отжимать от земли, туда уже заходят все эти крупнейшие производители американские, которые только ждут, когда им землицу продадут, вот уже в порту готовы, и пошло ГМО.
Более того, сейчас же в Соединенных Штатах прибывает к ним комиссия, которая будет изучать военные технологии, оставшиеся на Украине. Это их подвинуло к этому желание Китая купить «Моторсич». Напомню, что это завод запорожский, который делал двигатели в Советском Союзе, для постсоветский период, для российских, в частности, самолеты и вертолеты, двигатели. Очень хороший завод. «Южмаш». Вот они сейчас все будут изучать, какие технологии можно прибрать к рукам. Вопрос, и что у вас останется? Земли нет, последние остатки технологий у вас утащат. Это что такое? Это страна вообще-то или что это такое? Нету в мире такой страны, которая такого и руководства было, которое так позорно сдаёт свой собственный народ, подвергая его оскорблениям. Сколько терпеть было? Вот недавно я в очередной раз смотрел фильм «Тарас Бульба». Слушай, сильный, мощный фильм. Вот ты говоришь по поводу фильмов, да? Согласись, это исторический фильм, но по большому счету это фильм того уровня, который и надо создавать.
Да, но он базируется на литературном произведении.
Да, согласен, согласен.
Конечно.
Да.
А я считаю, что нам надо говорить о ребятах сегодняшнего дня, героях.
Сегодняшнего
и
дня.
И о недавнем прошлом, который является объективным.
Но масштабность фильма, согласись, впечатляет.
Ну, конечно. Значит, слушай, да наши научились снимать, там
идея, которая там внесена, да, то есть это ориентируется на Россию, что враг на Западе, вот пришли ну,
литературный
ляхи,
материал, да, если говоря, неплохой.
Да, мощнее, снят просто великолепно.
Хотя конечно, Гоголь бы сильно удивился, узнав, кто расправился с женой Тараса Бульбы.
Ну, слушай, давай так, все-таки это художественное произведение.
Да, правда, Гоголь, да, просто да, фильм немножко отличается от литературной.
Чуть-чуть лево, чуть-чуть право, это ничего, да, нормально, все нормально. Но этот фильм прошибает следы и поднимает патриотический дух
конечно.
Того части украинского народа, который живет на юго-востоке, ориентирован на Россию. Там есть мощные вещи, которые для абсолютного большинства зрителей на Украине, в России говорят о очень многом, что ваш враг на Западе, ваш враг не на Востоке. Это Запад вас ассимилирует, уничтожает. Уничтожает язык, культуру, все то, что было связано с этим. Продает вашу землю иностранцам. Продает ваши технологии, которые были созданы во времена Советского Союза. Что создано на Украине за последние годы? Когда Зеленский там рассказывает о Сикорском и так далее, какое отношение Сикорский и много чего другое имеет к нынешней Украине? Нынешняя Украина никакого отношения к тому, что было до того, во времена Российской империи, Советского Союза, не имеет. Она пожирает лишь то, что было создано в частности, Великом Советском Союзе, в частности, те же значит, ГЭСы, те же атомная станция, те же военно-промышленные предприятия. Все это было создано тогда, а вы их жираете, господин клоун Зеленский. Жираете. Ваша нынешняя Украина – это Бандера Шухевич, которому поклоняясь улице и города, и память, которым ставите. Да? Ваша Украина – это Порошенко, Турчинов и прочее. Ваша Украина – это убийство ни в чем не повинных мирных жителей на Донбассе. Ваша Украина – это сожженные заживо в Одессе люди. Вот она, ваша Украина. И ваша Украина, господин Зеленский, никакого отношения не имеет. А те, кто защищает его в России, призывает защитить его от радикалов, это и есть главный радикал. Какой-нибудь придурок-радикал, поджег щину, может бегать по Киеву, от него вреда будет меньше, чем вот такой клоун, находящий у власти и поддерживая бандеровской идеологии. Защищать подобных людей, призывая к чему-то, это значит быть или абсолютно непрофессионально, не владеющий никакой ситуацией, не обладать никаким стратегическим мышлением, или же полностью продавший свою совесть и честь какой-нибудь твари.
Хорошо сказал. Мощно. Мощно сказал. Молодец.
Как?
Учили. Слушай, они тебе пишут, кто? Украинцы, на связь выходят, пытаются что-то?
Я не хочу, но ко мне даже приходил, можно сказать, например, Симоненко приходил в свое время. Значит, я послушал его, я его не знаю, знать не представляю, не имею. Я ему один сказал, что, ну, я какое отношение к имею, я так себе эксперт. У вас есть вот Геннадий Андреевич, наверное, к нему надо, он там что-то там. И когда услышал, как Геннадий Андреевич призывает, значит, к тому, чтобы помогать Зеленскому, я что-то подумал, что-то не то. А когда ты зачитал, значит, газету «Правда», да, тогда, это самое, нападки на Спиридона, да, ну, я понял, что там кто-то с кем-то разговаривал на какую-то тему, это бы, видно, невооруженным глазом, так сказать, да. Вообще, ты знаешь, если оставляю украинскую тему в стороне, буквально 5 минут, я думаю, есть, к нашим внутрироссийским вопросам, мы много недооценили у себя собственно в стране снова. Ты знаешь, недавно на известном радиостанции, да, «Эхо Москвы», я слушал известного деятеля, дважды, который был осужден условно, да, вот знаешь, что вбивает голову, что, оказывается, в Советском Союзе была чуть ли не бархатная революция, когда все это распалось, да, и что вот когда мы придем, и там начинаются дальше какие-то фантазии, да, и вот ты поднимал вопрос о учащихся вузов, да, это незрелые ребята в основном, да, а им же сейчас в голову может что угодно, образование это отдельно. Я всегда говорю, что у нас изучается в учебниках наших страны. Что касается революции 17-го года, событий 91-го года, не было никакой бескровной революции.
Да,
если вы считаете убийство сотен тысяч людей, погибших во время распада СССР, это бескровное? Вот этот чмошник сидит на этой радиостанции, блин, вражеской, которая подпитывается «Газпромом», и несет эту ахинею, как он мечтает, как он все распадется, как бы как бархатно, как в Советском Союзе после распада СССР. Вы скажете, откуда сотни тысяч? В гражданском Таджикистане, по разным данным, погибло 150 до 200 тысяч человек. В конфликтах межнациональных, ферганские события, ошские события, тоже погибали люди. На Южном Кавказе, Карабахский конфликт, осетинский, юго-осетинский конфликт, абхазский конфликт, десятки тысяч людей. Приднестровье. А еще гибель на Донбассе, это лишь не следствие распада СССР?
Конечно,
и когда эти люди говорят, это, понятно, нацелено на этих мальчиков, девочек, которые не отдают отчет. Если мы их упустим, все будет намного хуже, чем кому-то кажется. Нельзя этого допускать ни в коем случае. Да, сейчас господин Муратов, вот это новая газета, это из, мы создаем синдикат, куда войдут 100 представителей прессы. Какой? Вот такой, какой ты зачитывал? Это опаснейшая тенденция, опаснейшая. Ты правильно говоришь, если не будет воспитания патриотизма, которое правильно воспитывает только или в военных заведениях, или в специальных заведениях, а это будет упущено огромное количество вузов, не только тех, кто поддерживается из бюджета, как высшая школа экономики. Я так понял, господина Гусейна так и ничего не стало, да, там?
Да, конечно, да, что?
Да. И даже те, кто не подпитывается из бюджета, это опаснейшая тенденция. Это все очень-очень плохо кончится. Недооценивать это нельзя. Как и нельзя недооценивать слияние, что мы видим. Я не знаю, как либералами не хочется. Другое слово, которое используется из симбиоза двух слов либералы, еще кое-кто тоже не хочется. Но вот этих деятелей, да, с некими леворадикалами или просто левыми структурами, да, надо кое-кому задуматься вообще, что происходит. И вспомнить корни. Выборы 2003 года, я еще раз говорю, вспомните выборы в Госдуму. Вспомните историю сближения ЮКОСа из коммунистической партии. Вспомните изгнание честных коммунистов из КПРФ, и в том числе депутатов Госдумы. Честных, их многих знал, региональных, в том числе руководителей коммунистической. Это очень опасная тенденция. Если вы думаете, такие связи просто так в один день исчезают, я в это не верю. Я это не верю. Если вы думаете, большое количество олигархов или окололигархических структур, оказавшихся на Западе, бежавших из России, не мечтает о реванше, обладая достаточно денежными ресурсами и связями опять здесь, ну, я так тоже не думаю. Если вы думаете, что все это не может быть слито в единый клубок ядовитых змей, и которые укусят существование нашего государства и принесут нам страшную беду, ну, тогда вы, извините, ребята, вы или историю не знаете, или у вас с логикой или с анализом вообще очень плохо. Кто этим занимается? И не заниматься этим нельзя. Вы что, думаете, самые умные? Такие же умные были в феврале, потом, значит, 17-го года. Такие же умные, мы на наших глазах, я видел таких умных, а многих просто трусливые и действовали по принципу, как известно, анекдот, помнишь, мне как-то приходилось говорить, а колебались вы от курса партии? Нет, я колебался вместе. Вот эти колебающие еще страшнее тех врагов, которых, я говорю, это может привести к серьезным последствиям. Нужно внимательно все это изучить. Как это связано, согласен, между собой? Как связано это с событиями на Украине? Что такое спецслужба любого государства? Спецслужба любого государства – это то, что говорит руководитель дипломатической формы или имеет дипломатической формы, они осуществляют не в дипломатической форме. Правильно, нет? Вот Зеленский... Кого считает врагом? Россию. Спецслужбы на Украине есть, служба безопасности Украины? Есть. Они работают на территории российской? Да, конечно, работают. Было бы странно, если они не скрывают, да? Они могут использовать эти связи, завязки, о которых мы кто-то сказали? Да, конечно, да. А Центральное разведывательное управление, Министерства обороны США и многие другие, 17 спецслужб Соединенных Штатов, они занимаются этим же самым, когда в Конгрессе США прямо говорят, что Украина – это плацдарм действия против Украины. Да или нет? Они используют этих людей, которые здесь призывают помогать? Да или нет? Я говорю, неприятные вещи. Ну, приятнее бы, да,
как что значит используют как плацдарм? Но когда Русов впрямую говорит, что он готов показать танкам «Абрамс» дорогу и служить переводчиком для американских и украинских войск, некто поет. Поет.
А, да,
шмоед. Да. Побитый молью и евнух. У меня телефон все время с собой пытается покончить от ужаса.
Ты знаешь, из-за всех имен.
Пришла информация, меня страшно рассмешила. Помнишь, был анекдот, когда идет бракоразводный процесс, и женщина говорит, я вот хочу развестись с своим мужем. Говорит, почему? Ну, потому что мы 20 лет снимаем квартиру, выяснилось, что это его. Да, ну и судья говорит, гениально. Украина это переплюнула. Просто, вот я вам сейчас прочитаю новость, которая пришла с Украины. Они гении. Я все разместил на сайте. Выходите, телеграм на канал Соловьев. Вы готовы?
Давайте.
18 тысяч гривен, $750, ежемесячно из госбюджета перечислял своей теще за аренду квартиры первый замспикера и главный либертарианец «Слуги народа» Руслан Стефанчук.
Это абсурд какой-то, честно говоря.
То есть чувак снимает у своей тещи квартиру за государственные деньги.
$750.
Хороших ребят они выбрали, да?
Да, да, слушай. Слушай, ну я посмотрел, когда они обсуждали закон о земле, но там же сумасшествие полное. Этот ор, что Сталин и Ленин надо избавиться от... слушайте, ну это бред, это нам серьезно очень надо думать. Я еще раз говорю, две главные задачи. Первая – безопасность наших границ. Границы должны быть дружественные с государством, дружественные нам. И второе – защита русского населения. Я задаю вопрос многим нашим деятелям. Скажите, со следующего года русский язык будет запрещен для преподавания. Так, да? Что мы делать-то будем? Что, промолчим, сделаем вид, что все нормально?
Ну, конечно, промолчим.
Не, ну, тогда хорошо, кому это скажу. Надо, такая политика?
Ну ты что, ты не понимаешь. Сейчас вот другой запрос. Надо уже все, нет, все. Ну зачем вы так, Владимир? Ну не надо так вот. Ну, Семен Аркадьевич, ну что вы так про Украину?
Нас с тобой убеждает, в частности, Коммунистическая партия Российской Федерации.
Ну зачем вы так? Ну дайте им шанс.
Ага. Зеленский поздравляет сержантский состав, говорит, что вы противостояли российскому агрессору, да? И говорят, как они с радостью придут на Донбасс убивать и вешать.
При этом жителям Донбасса все равно проходные пункты на территорию России работают плохо, медленно. Все равно гражданство выдают с дикими проблемами, несмотря на прямое указание. Все равно вопросы экономики даже не пытаются решать так, как надо.
Слушай, не защищают жителей Донбасса от разной сволочи, которые пытаются на них нажиться.
Слушай, а я недавно узнал, что, оказывается, существует граница между Донецкой республикой и Луганской республикой. Надеюсь, их уже...
И таможня.
Ужас
была,
какой-то.
По крайней мере, раньше.
Ужас.
Таможня?
Да, угу. Их там, чтобы проехать, там их проверяют, паспорта, там что-то анкеты заполняют. Слушайте, кто отвечает у нас за Донбасс? Снимите его к чертовой матери, это предатель. Донбасс должен быть интегрирован в состав Российской Федерации. Граница между Донбассом 400 километров России не должно быть. Граница внутри этих республик, это вообще абсурд. Это, они должны давно быть объединены, единая система власти должна находиться. Ну, в конце концов,
Ян,
учитесь у Эрдогана.
Есть Ян из Самарской области. Ян, вы не коммунист. Вы даже не троцкист. Вы меньшевистское непонятное создание. Сёма газует против коммунистов, как типа Геббельс. Просто вопрос. Ян, коммунисты, которые называют себя коммунистами и поддерживают власть нацистов,
это не коммунист.
Вот с ними вопрос. А вы, Ян, просто задай вопрос. Задайте себе вопрос. Что с вами случилось? Во что вы превратились?
Я был членом Коммунистической партии Советского Союза. Я дружил и был очень близко, ты знаешь, с Юрием Ильичем Маслюковым. Так, между прочим, членом Политбюро ЦК КПСС. Очень в близких отношениях. Был с Валентином Александровичем Купцовым, секретарем ЦК КПСС. Это были настоящие коммунисты. А вот те, которые призывают Зеленскому помочь и призывают сотрудничество с ним, это не коммунисты. Это черт знает что. А это они допустили у себя во фракцию юкосовцев. Наверное, потому что это были скрытые коммунисты. Это они там развели всяких воронкомок и прочее. Это коммунисты. Да, там есть честные ребята, я не буду называть фамилии, чтобы там им не досталось. Но это не то. Это что-то другое. Это люди, которые просто паразитируют на прошлом великого Советского Союза. Говорят, вот, в Советском Союзе космонавтика, то... Какое вы имеете отношение к космонавтике, к оборонной промышленности? Юрий Дмитриевич имел. Гениальный человек. Высшая похвала его была в мой адрес, когда он говорил, он владеет своим вопросом точно как я. Говорю, Юрий Дмитриевич, ну просто, Юрий Дмитриевич, ну... Спасибо, да. Это высший похвал. Это был гений военно-промышленности. Он очень многое создал на этом поприще. А это что создали? Болтовню?
Так, телеграм-канал Багдасаров. Мы завтра отдельно поздравим Семена Аркадьевича. Кое-что будет важное. Сегодня, кстати, мы поздравляем нашего друга доктора Сосновского с днем рождения. Вчера был день рождения у Дмитрия.
Евгения Куликова. Да.
Все на Юганске.
Да, вы скорпионы все, да?
Да.
Да. Ну и так, значит, телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Багдасаров и телеграм-канал Соловьёв. Соловьёв. Выходим, подписываемся. Заставь либерала икать.
Полный контакт.